для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Надя вымыла пол, долго и тщательно вытирала его чистой тряпкой. Кажется, она больше всего боялась сейчас остаться без дела. А Оксан Оксаныч вдруг не на шутку встревожился. «Кончай, Надюша! Перебраться надо сегодня же. Верней так-то будет. А то мало ли чего, начальство ненароком передумает или вселится нахрапом какой-нибудь проныра. Попробуй потом его выселить». Он набил печь дровами, запер комнату и спрятал ключ в самый дальний и самый надежный карман. «Я побегу за раскладушкой, а ты иди собирай вещи. Сама не надрывайся, я зайду. Сегодня как-нибудь переночуем, а завтра в ЗАГС». Помолодевший от счастья Ксан Ксаныч сорвался с места и пропал в сизых апрельских сумерках. Зараженная его нетерпением, Надя быстро пошла по пустынной улице. Но чем ближе к общежитию подходила она, тем короче и нерешительней становился ее шаг. Точно сильный встречный ветер мешал ей идти. Спрямляя дорогу, Надя пересекла пустырь позади Камчатки и вдруг отпрянула назад и спряталась за поленицу дров. «А северного сияния я так и не видела», — пожаловался голос Тоси. «Ничего», — пообещал голос Ильи, — «на будущий год обязательно увидишь». Ветер раскачивал фонарь на углу улицы, и зыбкое пятно света бежало по грязному апрельскому снегу, выискивая что-то среди осевших сугробов. И вот любопытный пятачок вскарабкался на глухую стену общежития, скользнул вдоль старых почерневших бревен, беспощадным прожекторным лучом выхватил на миг из темноты Илью с Тосей, тесно сидящих на заветной заваленке. Тося зажмурилась от яркого света, стала совсем некрасивой и показалась Наде самозванкой, захватившей чье-то чужое место. А Илья смирно сидел рядом с Тосей и так преданно любовался сморщенным ее лицом, будто она была бог весть какой красавицей. Пятачок побежал вспять, и темнота спрятала от Надиных глаз счастливую парочку. В этот день в поселке переломилась весна. Вечерний морозец попробовал было потягаться с теплым юго-западным ветром, но не совпадал с ним и отступил. С крыши общежития падали последние сосульки. Апрель бессонно точил сугробы, и если прислушаться, можно было разобрать, как оседал снег с шорохом и стариковским кряхтеньем. А редкая капель еще не умела тенькать. Капли пулями впивались в ноздреватые сугробы и шуршали там юркими мышатами, разыскивая, пока еще не находя, друг дружку. Туся поймала на лету мокрую сосульку, откусила кончик и протянула Илье. «Попробуй, сладкая!» Илья послушно захрустел пресной льдинкой. «Сидим прям, как взрослые!» — со смехом сказала Тося. Ей было так непривычно хорошо сейчас, что невольно хотелось как-то снизить свою радость, чтобы та не слепила ее. «А мы и есть взрослые!» — немного обиженно отозвался Илья. «А хочешь, пойдем завтра и поженимся, и никто нам слова поперек не скажет!» «Ох, ну и семейка получится! Илюшка муж, а Тоська жена! Умереть со смеху можно!» «Глупо это еще!» — нежно сказал Илья. «Вот моду взяли! Как что, не по-ихнему, так дурочкой обзывают! И мама Вера, и ты! Поищи себе умную!» «Да я ж любя! С тобой все время, как на экзамене! Ох, и трудная ты!» — со вздохом сказал Илья. «А пойди, легкую поищи!» — ответила Тося. «А мне как раз такая, как ты, нужна!» «Ну вот тогда терпи!» — посоветовала Тося. Илья попытался обнять ее, и она ужом выскользнула из его рук. «Ишь, моду взял! Руки!» «Тось, сиди смирно и любуйся моей красотой!» Тося хмыкнула, торжествуя полную свою победу. И Илья вновь попробовал поцеловать ее. «Ох, и агрессор ты, Илюшка!» — сказала Тося, высвобождаясь от его объятий. «Ну, хоть так-то можно?» — с великой надеждой в голосе спросил Илья и неуверенно положил руку на Тосе на плечо. Тося подумала и милостиво разрешила. «Ну, вот так? Вот так можно!» Затаив дыхание, слушала Надя их горячий шепот и веселую возню. Ближний сугроб напитался полой водой, и капли стали тенькать. Сначала каждая капля звенела в свой колокольчик и не догадывалась слиться с соседней каплей. А потом в толще сугроба чисто и певуче пропела струйка, а в соседнем сугробе ей тотчас же отозвалась другая. Они послушали друг дружку, примолкли, и вдруг под спудом снега, пробуя голос на милом детском языке, несмело залопотал первый ручеек. Он тут же замер, придавленный осевшим сугробом, но через минуту зажурчал уже чуть погромче и снова затих. Казалось, молодая, только что рожденная из талого снега вода все силилась и никак не могла припомнить, как же она вела себя в прежних жидких своих существованиях, еще до того, как стать снегом, когда она низвергалась за облачной выси в ливнях, кипела в родниках, пересчитывала камни на перекатах, лениво струилась в степных реках, клокотала в турбинах электростанций и сонно плескалась в озерах, а потом поила потрескавшуюся от засухи землю в оросительных каналах, ревела в морских ураганах, винтом вздымалась к нему в смерчах и тайфунах, тяжко била в далекий коралловый берег крутой океанской волной. «Тоже мне любовь называется», — разочарованно сказал Илья. «Ребята уже невесть про что нас болтают, а я тебя и не целовал ни разу. Ох, узнают, засмеют». «Да чихала я на твоих ребят», — отозвалась Тося. «И на меня?» — спросил Илья. «Вот снова начинаешь, да?» — пристыдила Тося.
Ох уж мне эти мужики! Неужели, ну, ты без этого самого поцелуя никак не можешь обойтись? Так-таки не можешь. Ты только не притворяйся.
Чудачка-то, удивился Илья.
А зачем обходиться? И Тося замялась. Ага, ну все вокруг целуются, так и мы давай наперегонки. Так что ли, по-твоему?
Ну, конечно, обрадовался Илья. А как же иначе? Да что-то я тебя не пойму.
А вот давай мы не будем, нетвердо предложила Тося, сама не зная, чего она хочет.
Придумала, разочарованно буркнул Илья.
Так ведь страшно же, доверчиво призналась Тося. Вот мы были чужие, а теперь вот ни с того, ни с сего.
И Илья молча снял руку с Тосиного плеча и отодвинулся от нее.
«А что, Илюшка, а ты что, уже обиделся? Ох, и личность ты! Ну, ладно, так и быть!»
Тося повернулась боком к Илье, зажмурилась и ткнула себя пальцем в щеку, показывая, куда целовать. Илья осторожно коснулся губами ее щеки и вопросительно посмотрел на Тосю. А она все еще сидела с закрытыми глазами, и непонятно было, то ли переживала первый свой поцелуй, то ли ждала еще чего-то. И тут Илья решительно обнял Тосю и крепко поцеловал ее в губы и тут же предусмотрительно отшатнулся, предвидя неминуемый нагоняй. А Тося вдруг засмеялась. Всего ожидал от нее Илья, но лишь не этого смеха, обидного для мужского его самолюбия.
«Чего ты?» — хмуро спросил он.
А Тося замотала головой. «Не скажу. Никогда не скажу. И не упрашивай».
Илья придвинулся к ней.
«Ну, Тось,
ох, стыдно про такое говорить. Так ведь не кому-нибудь, ведь мне же. Знаешь, я вот раньше все думала. И как это люди целуются, ведь носы должны мешать. А вот теперь вижу, ничуть они не мешают».
«Вот детсад!» — изумился Илья. Ему и смешно было немного, что Тося при своей бойкости на поверку оказалась такой зеленой. И мужскому самолюбию его льстило, что он у нее самый первый. Первее некуда. И в то же время Илья как бы укор себе чувствовал в этом Тосином признании. Его кольнула вдруг непривычная, совсем еще не обжитая им, зависть к Тосе и к тому, что она только-только начинает взрослую свою жизнь, а он уже поколесил, поколобродил в этой жизни больше, чем надо. И собственная опытность, которой раньше он всегда гордился, обернулась теперь для Ильи грязной своей стороной. И Илья вдруг остро пожалел, что ничего в прошлом нельзя переделать и никогда уже не вычеркнуть ему из своей жизни ни горемычной Анфисы, ни других девчат, лишних, случайных, ничуть ему, если толком разобраться, ненужных. И с Тосей все было бы у него совсем по-другому, если бы он встретился с ней еще в позапрошлом году, когда только что вернулся из армии, и местные девчата еще не вешались ему на шею. Но долго горевать о чем-либо, а тем более о том, чего нельзя уже было исправить, Илья не умел. «Ну иди сюда, замерзла, небось». Позвал он Тосю строже, чем сам хотел, невольно пряча от нее свои покаянные мысли.
Он расстегнул свое пальто и полой прикрыл Тосю, а потом снова поцеловал ее, чтобы она поскорее к нему привыкла. «Ну как? Не мешают носы?» — спросил Илья.
«Ох, не мешают. А ты только не задавайся, а то ребята, когда бьются своего от девчонки, так прям петухами ходят. А нам это обидно, понимаешь?»
«Я тебя больше никогда не обижу», — пообещал Илья. Его подмывало сейчас сказать Тосе, что та необыкновенно красивая и торжественная, и на всю жизнь успокоить ее. Но нужные слова, как это водится, куда-то запропастились. И тогда, чтобы, ну, хоть как-то возместить эти несказанные сильные слова, Илья еще раз поцеловал Тосю. Не крепко, нежно, в самый беззащитный уголок ее губ. Видит Бог, он совсем не хотел обидеть ее братским своим этим поцелуем. А Тося вдруг заплакала. «А теперь что?» — встревожился Илья. «Эх, батю вспомнила!» И Тося всхлипнула. «Вот как мне хорошо! Я почему-то всегда его вспоминаю. Вот все думаю, не дожил он до этого дня, не радуется сейчас вместе со мной. А ведь он знал только, что у мамы ребенок будет. А вот кто, мальчик или девочка, так и не успел узнать. Погиб на фронте. Не узнал даже, что я родилась. И погиб. Обидно!» Илья крепко и бережно обнял Тосю, бессознательно пытаясь оградить ее от всех бед этого древнего, но все еще не до конца правильного устроенного мира. Не умом, а всем существом своим Илья вдруг понял, что он теперь не один. И впервые в жизни пришло к нему сладкое и тревожное чувство своей ответственности за чужую судьбу. Он был теперь в ответе за все, что случится в жизни с Тосей. И сегодня, и завтра, и послезавтра, и через 10 лет. Дальше заглядывать Илья пока не решался. И ему вдруг горячо захотелось, чтобы Тося никогда не пожалела, что доверилась ему. И для начала, как первый шаг в новой для него жизни, Илья ослабил кольцо своих рук, забоявшись вдруг, что Тосе больно сейчас, но она молчит из глупого девчоночьего упрямства. И в ответ Тося доверчиво положила голову ему на плечо, а потом немного поилозила, устраиваясь поудобнее, и надолго затихла. Иголки покалывали затекающую руку Ильи. Но он сидел неподвижно, как вкопанный, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить Тосин покой. Если он о чем-либо и жалел сейчас, так это только о том, что на его долю выпало поначалу такое легкое испытание. Ради Тоси Илья готов был вытерпеть и не такие муки. Молодая вода припомнила уже прежнее свое житье-бытье, вошла во вкус и журчала теперь под толщей сугроба все громче и уверенней. Час от часу она набирала силу и, бессонно трудясь для победы весны, наступала по всем фронтам.
Надя осторожно отошла от поленицы, чтобы не вспугнуть чужое счастье. Никогда не было ничего такого в Надиной жизни. Еще никто так настойчиво не добивался от нее поцелуя. Никому он не потребовался на всем белом свете. Да и сама она никому не была так сильно не нужна. Не была так сильно нужна, так как Тося понадобилась Илье. Заплуталась на дальних дорогах женское ее счастье. И теперь, после скорой свадьбы с добрым, но нелюбимым Ксанксанычем, никогда уж не найдет к ней пути. И угрюмая, нехорошо спокойная, вошла Надя в общежитие и вытащила из-под койки чемодан, стала укладывать вещи. «Ох, и счастливые вы с Ксанксанычем!» — позавидовала девица с серьгами. Она переселилась к нашим девчатам и заняла бывшую Анфисину койку. Сейчас сидела на ней, позевывая, накручивала на ночь бигуди. «Ну, вот теперь и мы с Сашкой будем требовать квартиру», — объявила Катя, отрываясь от рукоделия. «Есть надежда, осенью дадут». Тут в комнату быстро вошла Вера. Еще с порога она нетерпеливо глянула на свою койку. Не раздеваясь, шагнула к ней, приподняла подушку, но и там ничего не нашла. «А кто знает, почта была сегодня?» — быстро спросила Вера. Катя с проказливым любопытством посмотрела на смутившуюся под ее взглядом Веру, но пожалела старшую подругу и ничего не сказала. Надя вынула из шкафа свое лучшее, давно уже приготовленное для свадьбы платье, и вдруг замерла с ним посреди комнаты, будто забыла дорогу к чемодану. «Что с тобой?» — забеспокоилась Вера. Угрюмая, еще более некрасивая, чем обычно, Надя подошла к раскрытому чемодану, помедленно, помедлила и опустилась на койку, держа платье на вытянутых руках. «Надежда!» — окликнула ее Вера. «Не дури!» — попробовала она предостеречь подругу, и, кажется, Вера догадалась уже, что происходит с Надей. И вбежал Ксанксаныч с новенькой, только что купленной сковородкой. Он был все такой же возбужденный и впервые за время своего жениховства позабыл постучать в дверь. «Надюша, а ты что, еще не готова?» Ксанксаныч подскочил к Наде и быстро помахал сковородкой. «Без очереди достал! Алюминиевая! Пригодится в семейной жизни!» Ксанксаныч пожал Наде руку выше локтя и шепнул. «Раскладушку я уже забросил!» И вытащил чемодан на середину прохода между койками. Надя невольно подчинилась бурному его натиску и положила свадебное платье в чемодан. Они стали укладывать все вещи Нади. Сильные Надины руки двигались все тяжелее и непослушней, словно воздух на их пути густел и становился вязким. Ксанксаныч искоса присматривался к своей невесте. Он заметил перемену в ней, и эта новая непонятная Наде перемена настораживала ее саму и даже пугала. Руки их сталкивались над чемоданом, но в глаза они друг другу не смотрели. Надино смятение передалось и Ксанксанычу. Он начал быстро заворачивать сковородку в полотенце с выцветшим петухом, и вдруг пальцы его приостановили свой бег, точно примерзли к семейному алюминию. Надя испуганно глянула на него, и глаза их на секунду встретились.
старый клён стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку.
Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку.
Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась.
Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего так хорошо?
От того, что ты мне просто улыбнулась.
Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто.
Отчего
гармонь поет?
От того, что кто-то любит гармониста.
Шановные сябры, вы слухали черговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Бедного. Читала артистка Лика Пташук.